В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Говорим сегодня о том, в каком положении оказалась Россия в ходе ее агрессивной войны. Настоящий материал информации произведен, распространен или направлен иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире у нас сегодня известный экономист и политолог Владислав Иноземцев и политик Олег Степанов. Начнем с события дня, очень показательного. Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор оппозиционному политику Илье Яшину якобы за фейки об армии, на самом деле за антивоенную позицию.
28 июня в Москве полиция задержала депутата Красносельского муниципального округа Илью Яшина. Хамовнический суд арестовал его на 15 суток за неповиновение полиции. Пока Яшин еще отбывал арест, 12 июля Следственный комитет возбудил против него уголовное дело. Поводом стал прямой эфир оппозиционера на YouTube, в котором он говорил об убийствах мирных жителей российскими военными. 22 июля Минюст объявил Илью Яшина иностранным агентом. 23 ноября начался суд над Яшиным. Прокурор заявил, что обвиняемый распространял заведомо ложную информацию о российской армии. Свидетелем обвинения был сотрудник центра Э Иван Кучеров. Эксперт Марина Савасина утверждала, что Яшин привел в стриме позицию Минобороны, но сделал это критически. 4 ноября свидетель защиты, эксперт Игорь Жарков, заявил в суде, что Яшин в стриме выражал позицию, основанную на репортаже. Психолог Вероника Константинова сделала вывод, что Яшин только трактует чужие репортажи, и его высказывания нельзя оценивать на достоверность. Защита попросила вызвать в суд официального представителя Минобороны Игоря Коношенкова, но судья Оксана Горюнова ходатайство отклонила. Илья Яшин заявил в суде, что невиновен. 5 декабря прокурор потребовал приговорить Илью Яшина к 9 годам колонии. В последнем слове оппозиционер отстаивал свою позицию.
Вы знаете, я клянусь, я ни о чем не жалею. Я мог уехать, мог бежать, я мог замолчать, но я делал то, что я должен был делать. И я ни о чем не жалею. Потому что лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство.
9 декабря суд признал Илью Яшина виновным и приговорил к 8,5 годам общего режима, а также запретил администрировать ресурсы в интернете в течение 4 лет. Илья Яшин в заявлении по итогам суда пишет, что авторы приговора слишком оптимистично оценивают перспективы Путина. По его словам, суд выигран. Он превратился в антивоенную трибуну, с которой говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. Илья Яшин уверен, что перемены не за горами. Предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране.
Ну вот такая грустная история. Владислав, здравствуйте. Ну что можно сказать об этом приговоре? 8,5 лет в колонии в отношении знаменитой, заметной фигуры антипутинской оппозиции.
Ну, приговор, конечно, безумный и неправовой, потому что в данном случае здесь нарушена, мне кажется, масса статей и норм Конституции, право на свободу слова, и человек абсолютно адекватно интерпретировал события. Мы все знаем, что происходит сейчас в Украине. В данном случае информация, правдивая информация о происходящем никак не может рассматриваться как фейк. То, что эти статьи были введены в Уголовный кодекс, мы знаем, как, когда и с какой скоростью. Это все, конечно, показывает о том, что в последние годы путинский режим создал огромное количество возможностей для правоохранительных, в кавычках, да, репрессивных органов, для того, чтобы фактически заставлять замолчать или, наоборот, отправлять в места лишения свободы фактически любого оппозиционера. И это понятно. Сегодня мы, Россия живет в условиях чистой диктатуры. Еще в начале 21 года, у меня впереди, в январе, два года назад фактически, у меня тогда на основе появилась колонка о том, что это будет третье десятилетие Владимира Путина будет временем чистого террора. И, собственно говоря, мы видим это и по делу Навального, и по делу Яшина, и по делу Карамурзы. И таких дел, конечно, менее известных, их тысячи по всей стране. Поэтому в данном случае власть показывает, что она, ну, если не боится, пока меня опасается проявления недовольства. У нее есть четкий план на выдавливание людей из российской политики, потому что за рубежом, мне кажется, политиками оставаться невозможно. Можно быть диссидентами, можно быть активистами, кем угодно. Но реально на ситуацию в стране влиять крайне тяжело. А люди типа Карамурзы, Яшина и Навального – это, безусловно, российские политики, которые остаются таковыми даже в тюрьме. Поэтому здесь можно только передать всяческую поддержку Илье, признать, что это действительно выдающийся человек, сильный духом, и дай Бог ему выйти из тюрьмы как можно раньше, естественно, вот, и принимать, как он сам говорил, достойное участие в развитии России по правильному пути. Тут, собственно, мне кажется, других комментариев быть не может.
Олег, ваше мнение, это пример сопротивления такой безнадежной ситуации, а от власти сигнал несистемным игрокам, что снисхождения не будет?
По поводу срока Ильи Яшина. Да, действительно, это... Ну, в этом нет ничего хорошего. Это большой срок, но я думаю, Илья абсолютно прав. Он сознательно не уезжал из страны. Он сознательно отстаивал ту точку зрения, которую считает правильной, которую я полностью разделяю. И я думаю, что насколько можно быть готовым к такому тяжелому испытанию, он настолько и был готов. Я не вижу в этом какого-то дополнительного сигнала, который хочет отправить Путин или вообще путинский режим, потому что, ну, каких сигналов, в общем-то, нам еще и ждать? Мне кажется, все плюс-минус все уже понимают. При этом, мне кажется, вот такой вот издевательский срок в 8,5 лет, издевательский он не только потому, что большой, издевательский он потому, что вот в случае с Яшиным власти всегда любят демонстрировать некоторую показную законность. Ну, к примеру, мы с ним достаточно часто вместе были задержаны, провели в камере там, месяц или даже больше, и всегда на его судах власть, например, доставляла свидетелей из центра Э. Я поясню, это маленький пример. Если вас там задерживают по административной статье, вы можете заявить ваше право допросить свидетелей. Суд у вас спрашивает, вы их доставили? Вы говорите, ну нет, как мы их можем доставить? Он говорит, ну тогда отказываюсь. В случае Ильи Яшина всегда этих сотрудников центра или просто оперативников каких-то приводили, давали им высказаться и так далее. И вот здесь запросили 9, дали 8,6. Но вот такую как бы создают иллюзию, что это нормальное, что это вот нормальное уголовное дело. Но я думаю, что позиция Яшина, не только его позиция, но и его действия, очень сильно задели Владимира Путина. Точно так же, как и действия Алексея Навального. Путин, в принципе, вот он посылает этот сигнал, уезжайте. Да, там, я и мои там, бывшие коллеги по команде Навального уехали для того, чтобы продолжать какую-то деятельность в сфере медиа, там, или с международными какими-то, да, там, с международным направлением в сфере санкций и прочего. Но Илья сказал, нет, я не уеду, у меня есть доверие большого количества людей, которые я не могу предать. И это очень важный момент, потому что Путин ему говорил, уезжай, вот тебе одно задержание, вот тебе последнее предупреждение, езжай. Самое главное, Путин бы сам поехал. Как он себе представляет жизнь в эмиграции? Ну вот, уезжаешь, наверное, да, там, героем, приезжаешь, все тебя любят, деньги дают, что-то подобное. Я абсолютно уверен, что у него есть вот какое-то такое ложное представление об этом. И те люди, которые не уехали, и те, которые остались и пошли ради своих идеалов на такие жертвы, а это очень большая жертва, 8,5 лет колонии, которые могут быть и продлены. Хотя на самом деле я прав, он выйдет быстрее. Это непонятно Путину. А непонятное всегда пугает. Это вызывает агрессию. Поэтому я вижу,
Олег,
что...
Олег, вы знаете, вот ну, как раз я бы хотел показать реакцию Путина на вопрос о Илье Яшине, который вот сегодня был задан.
Сегодня Илья Яшин получил... Блогер. Получил 8,5 лет по статье о фейках. Вам не кажется, что за слова 8,5 лет, ну, это какой-то зверский срок?
Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным. Есть определенные законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать, можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить.
Ну вот знакомая такая риторика, сделать вид, что человек неизвестен. Вот, хотя на самом деле это показывает, что это Путин прекрасно понимает, что это достаточно серьезный оппонент. Илья Яшин пытался доказать, что, возможно, в будущем другая непутинская Россия. Владислав, есть ли такая какая-то вероятность такого варианта развития событий?
Ну, конечно. Конечно, есть. Дело времени. То есть, собственно говоря, никто же не предполагает, что Путин вечен, и никто не предполагает, что режимы, созданные фактически как персоналистские авторитарные режимы, могут, по сути, передаваться как по наследству или продолжать свое существование после ухода этого диктатора. Мы видим массу примеров в мировой истории, когда для того, чтобы режим оказался стабильным, должны меняться первые лица, должны создаваться эффективные структуры, институты, типа тех же самых партийных институтов. Мы видим это на примере, например, Мексики, где там 70 лет правила одна партия. Мы видим, например, Китай до последнего времени, по крайней мере, где тоже существовали определенные формальные процедуры передачи власти, обновления руководства. То, что происходит в России, это сугубо персоналистский режим, который очень редко и фактически никогда не переживает своего создателя. Создатель может быть свергнут, он может скончаться, но так или иначе поддержать этот режим и сделать его устойчивым после ухода Путина невозможно. Поэтому, да, мы живем в условиях, как сказать, завершающей фазы этого режима. Сколько она продлится, мне сложно сказать. Я в свое время, в 2012 году, вскоре после протестов на Болотной, в нескольких своих статьях и в России, и за границей, давал этому режиму срок до конца 2020-х годов. Собственно говоря, пока я не слишком сильно склонен изменять этот прогноз. То есть я думаю, что прочность режима еще в течение 5-10 лет возможно. То же самое говорит, например, в последней книге своей Михаил Борисович Ходорковский, который тоже говорит о том, что крах режима – это не дело ближайших месяцев. Я тоже пока не вижу особых оснований считать, что Путин рухнет, и его режим очень быстро, даже в условиях поражения в Украине, которое, собственно, кажется весьма реальным, потому что существует в России очень устойчивая, скажем так, элитные группы, которые заинтересованы в сохранении системы. Существует в значительной мере пассивность населения, которое не собирается выходить на улицы в больших количествах ради его свержения. И поэтому я думаю, что даже в условиях серьезного внешнего напряжения режим устойчив. Вопрос главный на сегодняшний день – это здоровье самого Путина и конфликтность в его ближайшем окружении.
Олег, вы согласны с таким прогнозом Владислава Иноземцева?
Да, безусловно. Безусловно, это главная проблема любого авторитарного или тоталитарного режима – сменяемость власти. Я не вижу путинской России после Путина, так или иначе. Это конечный процесс, закономерно конечный и неизбежно конечный. И те, кто выносят приговоры, ну, не выносят, мы понимаем, что решение принимается в администрации президента или совбезе, так или иначе, не в судебных инстанциях. Конечно, эти люди должны держать в голове цифру 70 или даже уже ближе к 70, даже 71, да, возраст президента. Так или иначе, те, кто помоложе, из них доживут до момента, когда этот режим закончится. А я думаю, на самом деле, он закончится быстрее, чем нам сейчас может казаться. И, очевидно, будет ревизия, скажем, мягко и обтекаемо, тех действий, которые эти люди совершили. Кроме того, мне кажется важным моментом то, что после любого жесткого режима происходит, ну, если не некое раскаяние, то некоторое, да, оттепель, как была после Сталина, или какие-то, так или иначе, пересмотр. И этим людям нужно это держать в голове.
На ваш взгляд, видят ли в мире вот борьбу таких людей, как Яшин и Навальный? И может ли их защитить какая-то компания международной солидарности?
Да, я уверен, я вижу, я знаю, что люди за рубежом, я сам нахожусь за рубежом, много общаюсь, и, конечно, сейчас есть два лика России, да, есть вот этот вот агрессивный путинский режим, и есть люди, которые борются с этим режимом. Если люди хоть как-то вовлечены в политику, следят, они, конечно же, знают и фамилию Навального, и большинство так или иначе слышало про Илью Яшина, может быть, кто-то чуть-чуть меньше, но тем не менее. И если мы говорим про кампанию какой-то международной солидарности, то, наверное, она, конечно же, важна, и она может позволить сохранить жизнь и здоровье, на самом деле, в тюрьме. Это самое главное для тех людей, которые сейчас оказались, не умереть, не погибнуть, не быть убитыми, дожить. И пока эти люди остаются в фокусе внимания, пока о них говорят первые лица, популярные СМИ, это позволяет им, ну вот, жить. По крайней мере, я это вижу так. Но приведет ли это к освобождению? Сейчас явно нет. Абсолютно нет никаких оснований полагать, что Владимир Путин хочет выпускать людей, которых он не понимает и которые его пугают этим, людей, которые ему реально угрожают, людей популярных. Он не хочет их отпускать за границу, он не хочет их выпускать в России, он в целом не хочет, чтобы они продолжали свою деятельность. Так что компании международной солидарности, безусловно, важны, но они не смогут привести к освобождению, по крайней мере, сейчас, когда вот у нас идет такая агрессивная война, и для Путина, наверное, важнее всего события, которые происходят именно вот в области военных действий и связанных в вопросах экономики.
Владислав, а вот как вы считаете, может быть, возможен какой-то обмен этих фигур? Как это произошло с господином Бутом только что? Нужная Кремлю персона какая-то появится?
Ну, смотрите, я хочу сказать, что мы с Олегом просто абсолютно солидарны. Я хотел сказать ровно то же самое, что компании важны, они привлекают внимание, они позволяют людям оставаться в фокусе, но, конечно, они сами все компании привести к освобождению таких людей никак не могут. Что касается обмена, я бы сказал несколько иначе. Дело в том, что явно Путин имеет в виду возможность, на мой взгляд, освобождения такого рода людей в обмен на какие-то очень серьезные уступки. Речь не идет об обмене. Речь идет скорее о каких-то уступках страны Запада, политических или геополитических. Вот мы вспомним, допустим, ситуацию с Михаилом Борисовичем Ходорковским, уже упоминавшимся, который был освобожден, если я не ошибаюсь, там в преддверии каких-то знаковых событий. То ли там были Олимпийские игры, то ли еще что-то, я уже точно не помню. По-моему, Олимпийские игры. Вот. И в данном случае, я думаю, что ситуация именно такая. Если Путину захочется по каким-то причинам понравиться Западу, если ему захочется быть снова элементом какого-то сотрудничества с ведущими странами, и от этих ведущих стран поступит очень четкий сигнал с объяснением весьма конкретным, что будет сделано в пользу Путина в случае освобождения этих людей, я думаю, что такие переговоры возможны закулисные. Но вот именно давление с точки зрения там, санкций, законов, там, типа закона Магнитского, еще каких-то проявлений, я думаю, что это бесполезно.
Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, о войне. Владислав, как бы вы охарактеризовали вот сейчас в конце года положение сторон? Ну, пишут, что Россия уже не способна побеждать на поле боя, ракетные атаки городов, а Украина иногда способна, но не может обеспечить стратегическое поражение противника. Не знаю, вот такая оценка есть, например, экспертов.
Ну, в принципе, она, я думаю, справедлива. Я не военный эксперт, но то, что мы видим в последние... В последнее время оно показывает действительно, что с точки зрения чисто военной Россия, конечно, значительно менее на поле боя исчерпалась. В том плане, что не в том плане, что нет ракет и не хватает снарядов, в том плане, что нет мотивации. Армия становится все более разношерстной по мере того, как она начинает рекрутироваться из числа там, уголовников и деклассированных элементов. То есть этот момент, конечно, имеет место быть. И сейчас, я так, на мой взгляд, все-таки именно российская армия не совсем понимает, как минимум, за что она воюет. И значительно, конечно, и мобилизация шла весьма жестким путем, принудительным. И по большому счету мы видим все больше и больше свидетельств того, что солдаты не бегут вперед в бой, движимые какими-то высокими целями. В этом отношении украинская армия гораздо более мотивирована. И мотивированная армия всегда будет иметь преимущество даже при равных вооружениях, а судя по всему, в перспективе Украины они будут лучше, чем в России. Я бы не делал таких очень бойких прогнозов относительно того, что Россия полностью истощена и технологически, и военно. Мы видели прекрасно, что как только все говорили, что у них нет снарядов и ракет, начиная с бомбардировки там, 10 октября и последующей за ними, весьма серьезные и болезненные для украинской экономики и общества. Мы видели, когда речь шла о том, что у них нет дронов и техники, появлялось там 1000 иранских дронов и все такое прочее. Поэтому я бы сказал, что Россия может вести войну очень долго. С точки зрения финансов и экономики, резервы страны, ну, если не сказать безграничные, но очень большие. То есть рассказы о том, что там эмбарго на нефть, предельные цены и прочее остановят российскую агрессию, я бы сказал, что они полностью несостоятельны. Экономически Россию не победить. Ее можно только победить на поле боя. А здесь Запад, по-моему, придерживается такой очень аккуратной позиции, предполагающие, что нужно просто перемалывать российскую армию в Украине, что делается успешно украинскими вооруженными силами, и наблюдать за развитием событий. Поэтому я вполне допускаю, что через полгода, встретившись в этой студии, мы будем обсуждать приблизительно ту же самую диспозицию.
Да, сегодня, кстати говоря, Владимир Путин высказался по поводу так называемой второй мобилизации, которой очень опасаются люди в России после первой, но пытается он народ успокоить.
Я же сказал, 300 тысяч было признано в рамках мобилизации. Давайте я повторю еще раз. 150 тысяч находится в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше, 77 в боевых подразделениях. Поэтому, ну, а какой мобилизации дополнительной? Ну, сейчас речи нет.
Ну вот, тем не менее, многие эксперты уверены в том, что мобилизация тем или иным способом будет в ходе вот этой войны длительной на истощение, естественно, вестись. Олег, как вы считаете, вот там уровень потерь и прочее заставят возобновить этот процесс? Ну так вот, втихую, например.
Да, я думаю, что корректнее говорить о том, что мобилизация не завершена, не подписан указ о ее остановке. Есть какие-то отдельные слова Путина. Словам Путина верить не стоит, потому что он врет тогда, когда открывает рот. Да, я при этом согласен с его оценкой, если не в цифрах, то в основном принципе, если Путину понадобится кинуть дополнительное какое-то количество солдат на фронт, у него сейчас есть откуда их взять. Но в любой момент он может отдать какое-то распоряжение, это даже не он лично, а какой-нибудь чиновник из Министерства обороны, сообщить, что вот в таком-то регионе нам нужно еще столько-то бойцов. И, собственно, людей отловят. Поэтому расслабляться не стоит. Но вот именно вторую волну, как нечто похожее на первую волну, когда людей вообще везде, во всех регионах, городах хватали на улицах, на предприятиях и так далее. Нет, такого я не жду. Хотя работа к этому подготовительно ведется. Это факт. Все дела в военкоматах оцифровываются, на предприятия идут запросы, уточняют состав работников, их к военно-учетной специальности. То есть очевидно, что такой сценарий, как провести вторую массовую волну, да, он рассматривается. На мой взгляд, он не самый вероятный. Вероятнее всего, сначала они будут досылать тех людей, которых они уже набрали. Далее они будут пытаться подписывать срочников на контракт и отправлять. Потому что, ну, срочник, он же уже обучен. Вот сейчас идет призыв как раз. Вот им еще на несколько месяцев, да, хватит тех людей, которых они мобилизовали ранее. Потом пойдут срочники, ну, а потом будут смотреть. Так или иначе, сколько бы людей Путин не поставил под ружье, это ему не поможет. Я согласен с Владиславом, что самое главное – это мотивация и Украины, и украинского народа. Есть воля к победе. Они понимают, зачем эта война нужна. А никакие сторонники власти, даже такие террористы, как Гиркин, ну, они постоянно говорят о том, что мы не понимаем, какая конечная цель войны, чего от нас хочет правительство, почему у нас то нападение, то отступление, то какие-то переговоры, то потом опять мы идем в нападение какое-то неподготовленное. Я думаю, что так или иначе проблема Путина на фронте – это скорее проблема вооружений и снабжения. Вот с этим у него большие проблемы, чем с, собственно, ну, составом вооруженных сил.
Вопрос Владиславу Иноземцеву. На что все-таки реально сейчас рассчитывает Владимир Путин, ведя вот эти бесконечные ракетные обстрелы Украины? На какие-то эффекты, которые будут в Европе, в европейских странах?
Нет, я думаю, нет. Я думаю, смотрите, здесь более сложная комбинация. Хотя, еще раз повторюсь, сразу говорюсь, понять, что хочет Путин, что он думает, невозможно, как невозможно понять, что он знает. Потому что, объективно говоря, в голове у этого человека есть абсолютно искаженная картина действительности. И поэтому мы не можем сказать, на чем основан его план, на мой взгляд. Я думаю, что здесь, если есть какой-то стратегический расчет, то он несколько другой. От того, что будет разрушена украинская инфраструктура, в Европе ничего не изменится. Ни экономически, ни энергетически, никак иначе. Я думаю, что речь идет о следующем. В принципе, Запад всей своей политикой такого аккуратного предоставления Украине вооружений, отказа от поставок ей дальнобойных оружия, которое может поражать цели на территории Российской Федерации глубоко в тылу, многочисленным заявлением о том, что они не собираются менять никакие режимы, в том числе и путинские, и так далее, дают понять, да, что в конечном счете какое-то мирное соглашение, конечно, так сказать, будет, как мантра повторяется при территориальной целостности Украины, которая должна быть восстановлена, будет заключено. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день категорическим противником всякого рода примирения является непосредственно Киев. Путин рассчитывает, видимо, только на то, что в результате уничтожения, такого методичного уничтожения украинской экономики и инфраструктуры, а настроение в Киеве поменяется. Я не уверен, что это случится, но я думаю, что расчет идет именно на это. И тогда как бы будет снята вот эта основная преграда для переговоров с Западом. Запад начал бы их, на мой взгляд, если бы не фактор Зеленского и фактор украинского руководства. И не только руководство, украинский народ и украинская армия не собираются останавливаться на нынешних рубежах и хотят вести войну до реальной победы, по крайней мере, на своей территории. Поэтому я думаю, что именно уничтожение вот этой воли есть главная цель Путина. После этого многие проблемы, которые у него есть, могут быть решены.
Олег, что бы вы дополнили или, наоборот, согласились, не согласились с Владиславом?
Я бы акцентировал внимание на слове «победа». Что такое победа для Украины, мы более или менее понимаем. Это восстановление территориальной целостности и заключение мира, который позволит в дальнейшем ей сохраниться как государству, возможно, какая-то, да, там, какие-то репарации или что-то подобное. Так или иначе, это какие-то условия, которые позволят ей продолжать жить. А что такое победа для Путина? Какая цель этой специальной военной операции, как он стыдливо называет войну? Что ж, это хороший вопрос. И часто кажется, что он одержим какой-то манией, да, вот захватить что-то, разбомбить, но при этом меняет цели, по крайней мере, публично, достаточно часто. Я предполагаю, да, моя позиция, что на самом деле у него есть вполне конкретная цель. И эта цель может быть выражена следующими словами. Украина не должна существовать как самостоятельное государство. Это так или иначе должна быть страна, либо включенная в состав России, что он сейчас пытается сделать, либо страна, которая подконтрольна России. Он это пытался сделать раньше через коррумпированного Януковича, через отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, которые он называет ДНР и ЛНР. То есть создать какие-то такие факторы, которые сделали бы Украину экономически и политически зависимой от России, от Путина, от Кремля. И вот все это уничтожение энергетической инфраструктуры, оно отлично вписывается в эту концепцию. Так или иначе, даже если будет заключен какой-то мир, но экономика страны будет уничтожена, волей-неволей все, кто там будет у власти, да, Зеленский или не Зеленский, они вынуждены будут идти к Путину. Окей, хорошо, не получится, но мы тогда попробуем снова напасть, да, получше подготовимся, может быть, со стороны Беларуси пойдем на Киев или еще что-то. То есть сделать так, чтобы Украина не была как самостоятельного государства, вот это цель, к которой он идет. Я думаю, ему совершенно не принципиально, сколько людей погибнет, какими средствами это будет, эта цель будет достигнута. И при этом эта цель абсолютно несбыточна, потому что все плюс-минус понимают. И в США, и в крупных западных странах, и главное, в Украине понимают это все и люди, и военные, и руководство. Любое перемирие будет использовано Путиным лишь для одного, для того, чтобы поднакопить резервы и снова совершить нападение. Поэтому, я думаю, что Путина, он уперся, он не может сдать назад и не хочет, и считает, что у него достаточно ресурсов. Это будет длительное такое кровавое противостояние. Когда война начиналась, все думали, что так или иначе это все быстро закончится, тем или не тем, да, либо Путин получит по зубам, либо, так, как говорили многие аналитики, Украина не сможет выстоять. Но сейчас мы видим, что, по сути, идет вот эта вот война, которая не может быть остановлена и которая не может прийти к какому-то ни было перемирию, по крайней мере, сколько-нибудь долгосрочному. Вот такая у меня позиция.
Олег, спасибо. Я хотел вас поблагодарить за участие в передаче и хотел еще с Владиславом некоторые экономические проблемы обсудить, пользуясь его знаниями. Все-таки, Владислав, как вы видите ситуацию в российской экономике вот после этого длительного военного периода? И может ли она вызвать действительно дестабилизирующие какие-то эффекты, так сказать, поведение, социальный протест и так далее? В общем, система как-то раскачаться? Или тем или иным способом властям удалось, так сказать, обеспечить стабильность, относительную, конечно?
В целом, я думаю, что властям удалось обеспечить стабильность. Вопрос здесь фундаментальный, вот как Олег говорил, относительно перспектив войны, так я скажу, относительно перспектив экономики, все зависит от тайминга, от времени, от того, насколько долго это противостояние будет продолжаться. То есть, смотрите, российская экономика на сегодняшний день находится в относительно нормальном, да, стабильном состоянии. То есть спад ВВП оказался намного ниже, чем предполагалось, но, на мой взгляд, это несколько обманчиво, потому что в текущем году государство, правительство вложило в экономику, ну, понятно, в какие сферы, в первую очередь, военно-промышленный комплекс, в оборонные расходы, достаточно большие средства. Если учитывать, что все дополнительно полученные деньги от экспорта энергоресурсов были брошены на войну, учитывая, что бюджет должен был быть профицитным, сейчас он будет с дефицитом порядка 2,5 триллионов, можно говорить о том, что так или иначе где-то 4, может быть, даже более триллиона рублей были дополнительно вложены в экономику, ну, как бы сверх того, что предполагалось проинвестировать в этом году. Это означает, что фактически, ну, 3% ВВП как минимум было добавлено. То есть, по сути, там, где сейчас может быть спад 3-3,5%, это можно говорить о реальном спаде где-то 7%. То есть, по сути дела, экономика сжимается. И она будет сжиматься дальше, потому что никаких точек роста, кроме, опять-таки, тех же самых госрасходов за счет резервного фонда, фонда национального благосостояния или заимствования, я, честно говоря, не вижу. Поэтому мой прогноз следующий. Если мы говорим относительно стабильности, то она будет обеспечена, по крайней мере, до там, лета 2024 года, когда Путин намерен переизбраться снова в президенты. Это можно обеспечить за счет использования средств ФНБ, которые достаточно для финансирования такого бюджетного дефицита на протяжении как минимум двух следующих лет. Это можно обеспечить за счет заимствований. Понятно, что цены на нефть будут снижаться и возможности экспорта будут сокращаться, но это, опять-таки, на мой взгляд, не смертельно. Я думаю, что падение экспорта по нефти будет 20-25%, а по газу 50%. Но, опять-таки, еще раз повторю, это не смертельные показатели. Это сокращение доходов на сумму от 3 до 4 триллионов, что может быть компенсировано. В остальном, я думаю, что санкции какие-то всеобъемлющие относительно там, полного запрета любого импорта, например, введены не будут. Параллельный импорт продолжается, сотрудничество с Индией, с Китаем, с Турцией только нарастает. Поэтому я думаю, что да, спада, который мог бы вызвать хоть какие-нибудь серьезные протесты, не будет.
А вот все-таки санкции. Во-первых, потолок цен на нефть, во-вторых, эмбарго европейское, ну и плюс вот этот 9-й пакет, который только обсуждается, там, по-моему, что-то связанное с горнодобывающей промышленностью, плюс рестрикции по поставкам элементов, так сказать, для оружия разнообразных. Вот это вот, так сказать, это просто продолжение прежней политики без каких-то серьезных изменений. Ужесточение.
Ну, смотрите, я думаю, что по поводу эмбарго на нефть, это важная мера. Еще более важной мерой будет эмбарго на нефтепродукты, которое должно случиться в начале февраля. Но как бы все эти меры, они были объявлены приблизительно за полгода до введения в действие. За это время Россия, конечно, приспосабливается. Мы видели только что визит Бербок в Индию, где ей подробно объяснили, почему Индия не будет присоединяться к потолку цены, почему она не будет прекращать импорт российской нефти. Приблизительно то же самое будет сейчас происходить в Турции с еще большими темпами. Там будут использоваться мощности нефтепереработки для реэкспорта нефтепродуктов. Индия это уже делает и в ту же Европу. Это не запрещено. То есть я думаю еще раз, что, конечно, Россия лишится значительной части своих сверхдоходов, именно сверхдоходов. Напомню, что в этом году в бюджет была заложена цена на нефть $42. То, что Россия будет получать как минимум эту сумму за поставки своих энергоносителей в ближайшие годы, у меня нет никаких сомнений. Она найдет точки, куда эта продукция разойдется с исключением газа. Опять-таки, потому что там есть очень серьезные логистические проблемы. Но, напомню, газ, экспорт газа составляет меньше 30% от общего объема добычи Российской Федерации. Поэтому даже если он уполовинится, то это не значит, что «Газпром» сократит и другие компании объем добычи там наполовину. Они сократят процентов на 15%. Что в данном случае, еще раз повторю, не сделает «Газпром» или «Новатэк» убыточной компанией. Поэтому, на мой взгляд, экономический спад будет продолжаться. Еще раз, я абсолютно не верю в прогнозы Минфина и ЦБ о том, что там в 2024 году начнется восстановительный рост. Ему неоткуда восстанавливаться. Но главный вопрос заключается в том, что это может сделать для экономики. Смотрите, на Западе распространено мнение, на мой взгляд, очень странное, что типа если мы не дадим наших евро, фунтов и долларов Путину, он не сможет сделать там, закупить оружие и отправить мобилизованных в Украину. Эти люди, эти предприятия не видят ни долларов, ни фунтов, ни евро. Они видят рубли. Рубли можно напечатать, можно занять. У населения в вкладах в банках 37 триллионов рублей. Это приблизительно раз в 12 больше нынешнего бюджетного дефицита. Их можно привлечь высокой ставкой, которую потом перезаложить в ЦБ, и потом фактически прибыль ЦБ, которая выпадет в Минфин, перейдет обратно в Минфин по закону о Центральном банке на следующий год 75% прибыли уходит обратно в бюджет. Поэтому я не думаю, что у Путина будет проблема финансирования этой войны в нынешних масштабах в течение нескольких лет. Проблемы две. Первая проблема – это то, что действительно эта война будет требовать все большего количества людей, а это будет вызывать в обществе напряжение, и ресурсов, которых может не хватить чисто технологически. Но это все, что может быть. То есть западные санкции финансового плана или имеющие свой результат и сокращение денежных поступлений, еще раз повторю, сильно на войну не влияют.
Ну, на ваш взгляд, вот в нынешней ситуации, кто все-таки управляет страной, Путин или коллективный Путин? Является ли ближайшее окружение его такой консолидированной группой, которая готова, так сказать, на удержание действовать без всяких сентиментов?
Нет, я думаю, что на сегодняшний день нет, знаете, нет такого ближайшего окружения. Есть несколько человек, которые мыслят в унисон с Путиным. Это в первую очередь Стрелевики и Патрушев, самые ближние люди, которые постоянно с ним ему советуют. Какого-то широкого элитного консенсуса уже давно нет. Да? И то, что там какой-нибудь Собянин ездит якобы в зону спецопераций, это не показательно. То же самое, там, господин Мишустин, например, премьер-министр, тоже особо не засвечивается в такого рода акциях. То есть, очевидным образом, что люди, которые приняли решение о вторжении и настаивают на продолжении войны, это ограниченная часть элиты, сплоченная вокруг Путина. В этом отношении, конечно, сложно сказать, либо они убедили Путина, что это самый оптимальный вариант, либо Путин был в этом уверен. Это сейчас уже не имеет значения. Они сейчас едины и сплочены. Они пока не будут менять никаких решений. До той поры, пока либо случится очень радикальный перелом на фронте, когда русская армия просто побежит, что вполне может быть, либо когда, допустим, украинцы начнут наступление на Крым, что тоже может быть. Вот такого рода вещи могут изменить внутриэлитный расклад в Кремле и вокруг Кремля. Это может быть. Но экономические трудности его, опять-таки, я говорю, не изменят.
Ну, то есть, вы все-таки считаете, что санкции, они не вполне эффективны, а что тогда эффективно?
И смотрите, санкции, они, опять, смотрите, санкции, они всегда эффективны, то есть, их результат очевиден. То есть, российская экономика никогда не будет такой, как она могла быть без них. Мы не видели пока отмены ни одной из санкционных мер, за исключением, по-моему, санкций, введенных против господина Овсянникова, бывшего губернатора Севастополя, который выиграл в европейских судах. Дело о том, что так как он сейчас не губернатор, то при чем тут он? И суд постановил эти санкции отменить. Это на самом деле очень интересный прецедент, но неважно. В остальных случаях никаких санкций отменено не было, начиная с 2014 года. Я думаю, что даже если сейчас война остановится и заключено будет, или де-факто случится какое-то перемирие, то это тоже не отменит санкции. То есть, по сути дела, они введены на десятки, ну, на 10 лет как минимум, а то и больше. Это полностью парализует любую возможность серьезного развития России, потому что даже Китай сейчас не поставляет в нашу страну тех технологий, тех технологических продуктов, которые приходили с Запада. Более того, мы прекрасно понимаем, что вся серьезная инвестиционная активность иностранная была только западной до момента начала войны. Это так и есть. Поэтому в перспективное развитие, конечно, Россия остановлена. Что касается того, могут ли санкции добить режим, нет, не могут. Это было ясно изначально. Более того, санкции, на мой взгляд, были изначально исполнены довольно плохо. То есть, по сути дела, когда мы говорим по энергетике, то европейцы поставили себе очень большую подложить свинью, потому что фактически они переправили Путину гораздо больше денег. Они переправили Путину много денег, очень много потеряли сами, очень мало высвободили, допустим, на ту же самую помощь Украине, возможно. Плюс к этому, если уж мы говорим о санкциях, то, на мой взгляд, нужно было вводить санкции как можно более болезненные для большинства населения, что сделано не было. Да? То есть, фактически, можно было прекращать поставки всей фармацевтической продукции, всего сырья для сельского хозяйства, вырубать полностью по возможности все интернет-соединения, лишать российские компании возможности работы во всемирной сети принудительно, как можно быстрее. И, по сути дела, полностью закрывать любой импорт всего, чего бы ни было, в Российскую Федерацию. Этого сделано не было и, судя по всему, не будет. Фактически Европа оказывается в ситуации, когда даже не столько она вводит санкции, сколько против нее вводит санкции. То же самое «Газпром», фактически прекратив экспорт газа, пошло на опережение того, что европейцы так и не сделали бы. Поэтому еще раз говорю, логика санкций понятна, их морально-этический контекст не вызывает сомнений, но эффективность их с точки зрения ухудшения российской экономики достигается, с точки зрения заявленной цели прекращения войны в Украине не достигается и не будет достигнута.
Ну вот вы говорите о проигранной войне, о проигранной России. Она действительно может вести к переменам. Тут вопрос, к каким переменам. Я обратил внимание на ваш текст для сайта Republic. Вы, кажется, пытаетесь доказать Кремлю, что отступление из Украины сейчас выгодно для него. Объясните, чем? Ну и к кому вы адресуетесь?
Нет, это никому не адресовано, это просто рассуждение о том, что может быть. Вот еще раз повторю, главный мой тезис заключается в том, что ситуация не так, чтобы безнадежно испорчена, но заложены все условия для того, чтобы она была так испорчена. То есть на самом деле, если бы завтра, да, российская армия ушла из Украины, сдала свои позиции, вернулась бы на границы, да, может быть, даже не сопротивляясь, сдала бы Крым, то в этой ситуации, по сути дела, Москва могла бы сохранить достаточно серьезные позиции во внутренней политике, и кремлевская клика нынешняя могла бы свою власть вполне удержать. Потому что, как я понимаю, очень большой любви россиян там, к Херсонской и Запорожской областям мы не наблюдаем. Собственно говоря, народ можно вполне себе убедить, что мы столкнулись с безумным Западом, который, значит, всеми своими силами атаковал российскую армию. И тем самым мы не можем его противостоять. Вот, Запад окончательно заковалил Украину. Да, вот мы оказались слабее, но так бывает, да, в конце концов. Из этого ничего страшного не следует. Поэтому будем готовиться, как тут было сказано, да, после любого перемирия будем готовиться к новой войне, которую мы победим. Вот и все. И дальше, так сказать, продолжается либо риторически, либо реальная подготовка к этому новому, к новому сражению. В принципе, я не вижу ситуации, при которой такая... такие действия привели бы к национальному взрыву, да, и к краху режима. Тот же товарищ Гиркин может последовать за товарищем Яшиным вместе с другими своими товарищами, и все тихо успокоится. То есть я не вижу ситуации, в которой поражение, вот, условно, уход из Украины равен краху режима. Но если война будет продолжаться, да, если количество убитых там увеличится со 100 тысяч человек там, до 300, допустим, к следующему лету, если это будут не просто в основном профессиональные военные, которые погибли в течение там, первых 7-8 месяцев войны, а мобилизованные, которые совершенно не имеют никаких желаний пройти, если промышленность начнет переключаться на военные поставки в основном, да, если мы реально увидим экономический спад, даже там не очень большой, но постоянный год от года в течение 2-3 лет, то я думаю, что угроза для режима будет намного больше. Вот, собственно, все.
Но угроза для режима со стороны кого? Собственно, вы видите в перспективе возможность какого-то раскола элит на реалистов и сторонников такой вот безудержной эскалации, несмотря ни на что?
Да, в перспективе вижу, потому что на самом деле, смотрите, вот на сегодняшний день, правильно уже говорилось, да, в начале нашей передачи, что никто не понимает, вот только сейчас люди перестали понимать, что хочет Путин. Да? Поначалу казалось, да, вот мы сейчас возьмем Киев, да, мы ушли из-под Киева, да, мы сейчас концентрируемся, у нас появляются какие-то новые задачи, идут разговоры о новом наступлении на Киев из Беларуси и так далее, и так далее. То есть пока все покрыто мраком, но цели не отменены. Если война идет уже не 10 месяцев, а там 2 года, при таком же успехе, да, если действительно армия отступает еще раз, пока там якобы какое-то было там укрепление позиции, как говорил Суровикин, уходя из Херсона. Но если под таким флагом уходится из Мелитополя, из Мариуполя, из Луганска, то это уже становится совсем странно, да, и действительно уже со всех сторон начинается критика этой системы. И раскол элиты, он становится очевидным недовольство, в том числе бюрократического класса, который понимает, что даже его собственные наворованные активы начинают приносить меньше доходов. доходности. И в целом перспектива очень непонятная. Абсолютно правильно Олег говорил, что даже силовики начинают понимать, что возможно какие-то неустойчивости, после которых им придется отвечать за то, что сделано. И это уже возникает очень серьезный фактор неопределенности. То есть, если люди начинают сомневаться, это сомнение само по себе производит нестабильность. И вот это власть не стоило бы допускать.
Ну, мы вот говорили о внешних условных, так сказать, задачах, которые ставит себе российская власть в войне с Украиной. А, возможно, предположение, кажется, Пастухова справедливо о том, что она ставит другую задачу. Это бесконечная, так сказать, война, которая консолидирует вокруг власти общество, не дает дышать и создает, в конце концов, абсолютную диктатуру. Ну, я не знаю, как, по какой модели, по советской, по северокорейской. Корейской или по иранской, не знаю, что вам кажется, так сказать, возможно.
Мне кажется, эта версия несостоятельна. А вот почему. Потому что, конечно, такой план может существовать. Проблема только заключается в том, что нельзя вернуться к такой диктатуре. Для того, чтобы вернуться к такой диктатуре, страна должна быть полностью закрытой, информация должна быть полностью дозированной. Бизнес фактически должен полностью потерять свое любое значение и, по сути, начать выполнять только государственные заказы. Я подозреваю, что это слишком тяжелое испытание даже для очень послушного и, так сказать, спокойного в отношении к своей власти российского народа. Я не верю в то, что можно создать из России Северную Корею. Сама в себе идея, она во многом воплощена уже сейчас. Да? То есть общество уже консолидировано. Поддержка достаточно высокая. Готовность протестовать минимальная. И, по сути, вот то, что говорилось в качестве такого плана, этот план реализован, ситуация достигнута. Дальше возникает вопрос, для чего это? Если бы речь шла о том, что мы имеем какую-то позиционную войну, да, например, там, типа там войны в Грузии, как у Северной Осетии, которая тянется годами, и там какой-нибудь неприятности, типа неприятности в Чечне, которые были в начале 2000-х годов, под предлогом которых отменяли выбор губернаторов, вводили цензуру и прочее. Вот такого рода вещи, возможно, когда есть локальный конфликт, который раздувается и преподносится как причина ужесточения каких-то вещей, это можно. Но когда конфликт имеет такое экзистенциальное значение, когда он требует реально огромных затрат, и человеческих в том числе, и материальных, я думаю, что здесь цель не оправдывает средства, не оправдывают цель. То есть вы уже имеете диктаторский режим, да? Вы его можете сохранить. Вы под предлогом войны в Украине приняли все законы о дискредитации, вы их никогда не отмените. Украина может закончиться, армия может уйти, а ее дискредитация может остаться. И дальше, когда вы будете говорить о том, что в новом призыве есть какие-то нарушения, да, то вы также поедете в зону по дискредитации, как в случае разговоров про Бучу. И опять-таки, очень много законов репрессивных принято именно в ходе войны. На самом деле, мне кажется, что их можно принять еще больше. Потом выйти из войны, оставить законы и дальше править в рамках диктатуры без продолжающейся войны. Вот это, как бы, мне кажется, наиболее рационально с точки зрения путинской команды.
Рационально, но реально ли? Вот, все-таки, нет, так сказать, социальная нет, база вопрос. Сужается, мне кажется.
Нет? Вопрос не в базе. Вопрос не в базе. Она сужается, понимаете, это то же самое, как загнивание Римской империи, которое продолжалось 200 лет. Она может очень долго сужаться, да, а потом неожиданно может чего-то расшириться, да. Допустим, вот такой-нибудь аннексии Северного Казахстана или еще чего-нибудь. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что у этих людей нет тормозов. То есть они не понимают, и Путин никогда не понимал, каким образом можно чего-то достичь, а потом остановиться. Или откатить обратно, тем более. В данном случае речь идет именно об откате назад. У них нет такой практики. И у них нет ни желания, ни умения, ни даже понимания того, что это может потребоваться. И поэтому, мне кажется, что главная проблема на сегодня для российского режима – это его собственные лидеры. То есть таким же образом, как никто не разрушит российскую экономику лучше, чем сам Путин, что он доказывал в течение последних 10 лет, то же самое здесь. Никто лучше не разрушит российское общество и не уничтожит российскую армию, чем сам Путин, отказываясь от каких-то компромиссных решений по сохранению.
Ну что ж, вот всякие есть интересные, так сказать, политические решения. В частности, говорится о том, чтобы признать действия России и Украины геноцидом или там террористическим режим Путина. Интересно, что знают и что думают о международной реакции на вот эти вот оценки сами россияне. Посмотрим.
Я не смотрю телевизор, я отключила все вот эти радио, эфиры, дабы просто это не смотреть. Мне очень прискорбно осознавать, что в нашем мире это может быть. Это ненормально. Люди перестали быть людьми.
По телевизору нам этого не покажут, мне кажется. Я думаю, что, наверное, все против. Война – это есть война.
По новостям, конечно, передают, да, что весь мир против России. Вот, многие поддерживают украинцев. Ну, конечно, я не могу это осуждать, потому что мирные жители ни при чем. Я считаю, что они тоже заслуживают поддержки в любом, ну, в любой стране.
Мне кажется, сейчас такое глобальное идет противостояние. С одной стороны, диктатур. Диктаторы всех стран объединяйтесь, да, чем они, наша дипломатия сейчас занимается, как я понимаю, начиная от Африки, кончая там Северной Кореей и прочее. А с другой стороны, давлением на эту власть они ничего не добьются. И я реально боюсь, что они применят ядерное оружие. Ну, вот это вот прям, вот, он может и до этого дойти, мне кажется.
Я считаю, что в этой истории виноваты все стороны. И Россия, и Украина, и международное сообщество. И реакция Запада на всю эту дикую историю, конечно, она, ну, как бы показывает, что на Западе тоже очень большой кризис.
У них двойные стандарты. Одно для себя, другое для нас. Удивительно, что еще Путина не обвинили, что он начал Первую мировую войну.
По отношению к России было много выдвинуто разных мнений, то, что мы враги. Вот. А Украину тоже не все поддерживали. Много, ну, отказалось от отношений с ней, так же, как и с нами.
А какая может быть реакция на войну? Плохая. Есть агрессор, есть жертва. Так что сами делайте выводы.
Ну, вот такие настроения в российских, скажем так, общественных кругах, с кем мы смогли пересечься на московских улицах. Владислав, вот все-таки нет ли в тех аналитических расчетах, которыми пользуются и экономисты, и политологи, некоторого вот такого высокомерного игнорирования, ну, что ли, настроений в населении? В конце концов, в крупных городах какой-то явный есть дрейф в сторону большего критицизма по отношению к власти по сравнению с той ситуацией, которая была еще полгода назад.
Он есть. Я же не отрицаю это обстоятельство. Вопрос заключается в том, где находится тот триггер, который переведет недовольство в протест. Вот, собственно, и все. Недовольство, на самом деле, Путиным в больших крупных российских городах, оно довольно перманентно. Оно, собственно говоря, заметно еще с 2014 года, не только политически, и экономически в том числе. Мы помним, сколько было недовольств, например, по поводу пенсионной реформы. Кто поддержал увеличение пенсионного возраста? Да никто. Но при этом что произошло на улицах или в обществе? Тоже ничего не произошло. Поэтому, ну, что, я скептически оцениваю возможность российского общества консолидации и протеста. Тем более в нынешних условиях, когда мы видим, насколько высока эмиграция тех активных людей, которые могли бы выйти на улицы. Они могут сейчас выходить сколько угодно на улицы в Праге, в Берлине, это ничего не значит. Ну, для российской политики, да и для западной тоже. Поэтому я думаю, что путинская линия на то, чтобы выявлять такую более-менее активную часть общества, выдавливать ее, она еще будет продолжаться. И мысль о том, что война – это благоприятный момент для консолидации, для усиления диктатуры, ну, это очевидная мысль. Вопрос не перегнуть палку. Вот единственное, что меня смущает. То есть, условно говоря, курс может быть выработан более-менее правильно с точки зрения Путина, но вопрос в исполнении и вопрос в методах. Вот я бы сказал так.
Спасибо. Владислав Иноземцев, Олег Степанов сегодня были в эфире «Радио Свобода».